Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья!
Я Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Рядом со мной Роман Насонов. Добрый день, Роман.
Здравствуй, да. Мы всегда рядом, несмотря на все запреты карантина и прочие меры антиэпидемические.
И сегодня, мне кажется, у нас такая тема очень-очень интересная. Роман назвал ее «Старинные органы. Мистерия красоты». Но знаешь, вот для меня, когда я слушаю, смотрю на эти органы, для меня это еще какая-то творческая сила жить. Меня всегда удивляет, как люди создают шедевры, и для меня вообще это что-то запредельное, как можно создать орган. Особенно вот я почитал про самый большой орган в мире, который, к сожалению, не функционирует, но там 600 лошадиных сил, чтобы подавать напор воздуха в трубы, это, извините, это как уже целый завод, а не орган. Ну и у нас, друзья, есть долг, мы обещали дать послушать композицию, да, по-моему, на самом старом органе, да, она исполняется.
Нет, но он не самый старый, но он хорошо сохранившийся. Тут смотри, какая история. Что дело не столько в том, когда орган был построен, сколько в том, насколько он сохранился. Дело в том, что история органов, она в чем-то подобна истории каких-нибудь готических храмов. То есть их строили, но их потом перестраивали, их достраивали. И, в общем, да, то, когда начиналось строительство, это совсем не та же самая дата, когда строительство завершалось. Mm-hmm. И очень многие старинные органы в 19 веке и даже в 20 переделывали. И получался совсем другой инструмент со совсем другим голосом. Поэтому, да, если вы увидите где-нибудь написано «орган построен тогда-то», это еще ничего не значит. Mm-hmm. А значит то, насколько сохранилось вот это его старинное звучание. И в этом плане как раз тот самый орган, который мы сейчас с вами будем слушать, орган в небольшом саксонском городке Фрейберге, он очень хорошо сохранился. Его хотели перестроить в 19 веке, но музыканты восстали против этого и сказали, давайте сохраним вот этот вот голос старины. И вот именно этот голос старины мы с вами сегодня будем слушать, потому что самое важное – это да, не лошадиные силы. Как ни странно, да, лошадиные силы, они еще ничего не дают. Ну вот представьте себе, да, что в храме молятся два человека. Один старенький, а другой, да, молодой, полный сил, хорошо тренированный. Вот это вот, да, молодой, хорошо тренированный человек, он может положить гораздо больше земных поклонов, чем старик.
Даже быстрее еще положит их.
И быстрее, да, и все у него хорошо получится. Но это еще вовсе не значит, да, что он молится более глубоко, более сердечно. То есть, да, вот молитва – это не физкультура. Вот то же самое в отношении органа. Понимаете, да, конечно, современные органы, они имеют очень много преимуществ по сравнению со старинными. У них там, да, и пневматика, то есть, да, механизм, который подает воздух, потому что орган без воздуха не звучит, у него должны быть легкие современные. У них вот этот механизм передачи от клавиши к трубам, да, потому что да, человек нажимает клавишу и открывается доступ воздуха к трубе. В органе звучат трубы. Это духовой инструмент, по сути дела. Да, вот у него есть своя грудь, у него есть свой голос, он очень человечный вообще, орган инструмент. Так вот, да, сейчас эту функцию очень часто выполняет электроник. Казалось бы, да, вот это все совершенствует звучание органа. Но при этом орган теряет какую-то свою подлинность. Какой-то вот свой изначальный человеческий голос, свои чистые краски. Эти чистые краски, они, конечно, сопровождаются техническими несовершенствами некоторыми. То есть там даже что-то шумит, этот самый механизм, который механически передает как раз да, движение от руки к клавише и потом к трубам, он, конечно же, да, не может звучать совсем бесшумно и так далее. То есть, казалось бы, да, вот есть вот эти несовершенства. Но именно в этих несовершенствах на самом деле есть подлинность. И не только музейная подлинность, но и какая-то вот подлинная жизнь органа. Вот старинный орган, он на самом деле живой. А техника, она зачастую все сглаживает, делает стандартным, вот, более каким-то механическим, да, ну, точно так же, да, вот как звук живого инструмента или электроника там, да, которую мы потом себе засовываем в уши и слушаем. Вот это совершенно разные ощущения. И, конечно, да, вот в старину, в храме человек слушал вот такой вот подлинный инструмент. И вот такой вот подлинный инструмент, он как раз во Фрейберге сохранился, и на нем прозвучит вот тот самый щублеровский, так называемый, хорал Баха из 140-й кантаты, которую мы с вами слушали в прошлой встрече в вокальном исполнении, а теперь послушаем в инструментальном, в переложении Баха. Напомню, да, что там речь идет о втором пришествии, о пришествии жениха к человеческой душе, его невесте, и обыгрывается содержание притчи о девах мудрых и неразумных. И вот, собственно говоря, в той самой части, которая послужила основой шублеровского хорала, которую Бах специально переложил для органа из вокально-инструментальной музыки для того, чтобы сохранить на органе вот эту вот удивительную красоту, она рассказывает о том, как пришел уже жених и как он, собственно говоря, танцует со своей невестой вот в этом самом прекрасном чертоге. «Входим мы с тобой в радости чертог на вечере любви», переводит, да, вот этот самый текст Филиппа Николая, о котором мы с вами, говорит, в прошлый раз говорили, отец Петр. И вот, да, осанна, гряди же, и драгоценнейший венец у Господи Иисусе, Божий Сын. Вот эту вот самую красоту мы сейчас с вами будем слушать на очень, да, стареньком органе. Он был построен в 10-е годы 18 века Готфридом Зильберманом. Вот мы о нем с вами поговорим, но сейчас вот просто представьте себе, что вот это вот старый орган, и обратите внимание на какие-то особенности его звучания, мы их потом с Алексеем обсудим. Помним они на елке в храме. Это рождественские елки, потому что хотя этот хорал он исполняется обычно под конец церковного года, но тем не менее, да, второе пришествие, оно символически соотносится, наоборот, с началом христианской истории, с началом Адвента и Рождеством. И, собственно говоря, и в Адвент, и под елочку это все тоже играют. Вот, нам показали этот замечательный Фрейбургский собор, церковь Святой Марии. Вот, но что здесь прекрасно? Здесь, конечно, прекрасен звук. Вот он настоящий, вот эти вот тембры органов Готфрида Зильбермана всегда хвалят за их серебристость. Вот это вот да, настоящее серебро. Вот знаешь, да, ведь очень любили краски. Притом чистые краски, яркие краски в Европе, начиная со Средневековья. И, в общем, вот эта вот культура чистого, ясного, красочного звука, ну, вспомните, я не знаю, какие-нибудь книжные иллюстрации, книжные миниатюры средневековые. Да, вот это вот осень средневековья Хёйзинги. Вспомните витражи, конечно, мозаики там, да, вот эти вот красоту необычайную, которую ценили как раз в Западной Европе, вот эти вот краски. И вот звук – это те же самые краски. Собственно говоря, не случайно вот вместе с витражами появились органы в готических соборах. Потому что люди хотели вот наслаждаться этой красотой. И вот как глаз наслаждался красочностью вот этого всего, да, не только рисунком там, да, не только изображением. Красками, прежде всего. Вот так же слух наслаждался вот этим всем. Они были очень чуткими людьми, более чуткими, чем мы к этим краскам. Наш слух, вот он экологически загрязнен. И его надо просто немножечко протереть, вот как какой-нибудь, да, антибактериальной, там, не знаю, салфеткой, для того, чтобы он начал радоваться. Да, вот эта мистерия красоты, это не значит, что мы просто вот пришли и нас, да, там чем-то порадовали. Нам там включили какой-нибудь плазменный экран и какие-то, да, вот эти вот искусственные краски, на которые мы реагируем автоматически, и они заиграли. Нет, это краски естественные, а чтобы порадоваться чему-то естественному, да, нужно вот немножечко уши протереть этой салфеточкой. И вот тогда душа, она начинает действительно радоваться. Не так, как душа человека, который досмотрит какие-то сверхяркие краски, агрессивные, которые на него идут, а которые радуются тому, что Господь сотворил. Эти действительно, вот они сотворенные Господом краски в этих органах. Это и творение рук человеческих, но это Божие творение. Вот в этом, да, она, конечно, огромная радость. А, вот. А что касается этого органа, то это очень интересно. Это знаменитый орган. Вот я не случайно именно его поставил. Дело в том, что очень долгое время считалось, что органная музыка Баха, она вот примерно для такого органа написана. Потому что Зильберман, Готфрид Зильберман, было два брата. Старший брат его, Андреас, работал в Эльзасе. И вот этот вот работал в Саксонии, Готфрид. Вот они были величайшими органостроителями Европы своего времени. И Бах тоже жил в Саксонии. Они очень часто сталкивались. И отношения у них были сложные. Потому что на самом деле мы сегодня это себе можем представить, что Баху не совсем нравились органы Зильбермана. Они звучали слишком красиво, они звучали слишком камерно, слишком органично. Вот да, в них все прилажено, все сделано очень тонко. Он уже практически создал органную мануфактуру в этом самом Фрейберге. Он был такой, да, первый капиталист, и, кстати, заработал безумные деньги на этих органах. Был самым богатым органостроителем, наверное, своего времени. Вот, а Бах хотел чего-то более яркого, с одной стороны. С другой стороны, он хотел вот тогда еще другой настройки немножко органа. Там была очень хитрая система, как органы настраиваются. Дело в том, что орган, который сейчас у нас с вами звучит, он настроен не так, как настраивается современная фортепиано. Современная фортепиано тоже немножко грязная. Вот. Там, да, в силу специфической настройки ни один интервал не звучит естественно. Зато мы можем ходить по всем разным тональностям. И вот я вам скажу по секрету, что так, как настроены современные фортепиано, не нравилось ни Зильберману, ни Баху. Но Зильберман был совсем консерватор. Он настраивал так, как настраивали в 17 веке, а значит, не во все тональности можно было ходить. А Бах хотел такой настройки, чтобы можно было ходить и в далекие тональности, и вместе с тем, да, чтобы это звучало естественно. И вот, да, поэтому Бах далеко не так легко принимал эти органы. Он даже ведь написал хорошо темперированный клавир, ты, наверное, знаешь, да, есть у него такой цикл, где во всех тональностях есть прелюдии и фуги. Вот на органах Зильбермана хорошо темперированный клавир сыграть нельзя. Он, может быть, даже есть, да, некоторые предположения, для Зильбермана писал вот этот самый хорошо темперированный клавир, чтобы ему сказать, что вот смотри, да, на твоих органах это нельзя исполнить. Ну, это, конечно, да, такой апокриф, шутка, но тем не менее. Но, тем не менее, да, вот почему еще и Зильберман такой влиятельный. Не только, да, потому что он был такой замечательный, много денег заработал. Но его органы, он строил эти органы в деревнях, в маленьких каких-то селениях. Вот, и благодаря этому они хорошо сохранились, их реже перестраивали, их меньше бомбили во Вторую мировую войну. Вот был такой у него здоровый, замечательный, да, орган, построенный в придворной церкви Дрездена, это была столица Саксонии. Он его сам не завершил, потому что органы строили многие годы, завершил его ученик Хильдербранд. Во время бомбардировок, по-моему, в 43-м году его уничтожили вместе с церковью. То есть его лучший орган не сохранился, потому что он стоял в большом городе. А вот эти маленькие деревенские органы, они сохранились после Второй мировой войны. Вот, и именно вот на эти органы указал в свое время Альберт Швейцер, знаменитый, да, гуманист и писатель о Бахе. Вот он, да, почему-то решил, что это и есть баховский орган. И начали в 20 веке вот это вот баховское возрождение органа строить эти все органы по модели, как именно во фрейберском органе. Поэтому, да, это вот парадоксы исторического исполнительства, что было огромное множество разных инструментов. Но почему-то решили, что копировать надо вот этот. Не какой-нибудь другой, а вот именно вот этот вот, который стоит в Фрейберге. Ну, видимо, он так еще хорошо стоял, что там, да, стояла мануфактура недалеко, мастерская, собственно говоря, Зильберман. Он мог просто, да, на этот орган посмотреть. И от этого еще все боялись что-нибудь, да, там менять, а то там он посмотрит и пальчиком погрозит, скажет, да, что это вы с моим органом делаете вообще. Вот, поэтому, да, вот этот орган действительно оказал огромное влияние и на исполнение музыки Баха, и на органостроение. Вот, и он звучит действительно очень по-старинным. Вот, да, в нем есть и эта красота, но и слышно вместе с тем, что это вот, да, механизм живой, настоящий, дышащий, и вместе с тем, да, вот серебрящийся. Вот это вот серебро этого органа, это именно начало 18 века. Вот такое ровное, яркое, серебряное звучание. Но нам совершенно не обязательно точно знать, как устроен орган. Он устроен сложно. Да, но вот нам сейчас очень важно прочистить уши. Начать прислушиваться вот к этому звучанию. Вот тогда, да, мы с вами будем понимать, да, что более современные органы, они написаны для более современной музыки. Mm-hmm. На них можно сыграть не Баха, а композиторов 19-20 века. Они будут совершенно замечательно звучать. Вот. А играть надо на историческом органе. Вот в какое время был композитор, в такое время и орган. Угу. Это естественно. И вот я сейчас предлагаю начать наше путешествие, потому что у нас много гостинцев для наших слушателей, да, и отправиться в некоторую старину, в 10-е годы 16 века, Сантиссима Аннунциата. Наверное, кто-то из наших слушателей там бывал, во Флоренции, вот этот монастырский комплекс. Но, может быть, не все обращали внимание, Инкорно Эпистоле, значит, в одном из углов вот этого самого замечательного совершенно храма флорентийского, стоит такой органчик, который, да, собственно говоря, создал человек, может быть, нам сейчас не очень известный, но тем не менее, да, тогда очень известный органостроитель Доминико ди Лоренцо да Лукка. Вот он в 10-е годы над ним работал и создал органчик, который сейчас нам покажется очень простым. Там всего один мануал, одна клавиатура. Вот он звучит вроде бы, да, вот без этой вот красочности, которую мы сейчас сами слушали. Он там, да, естественно, немножечко клацает и шепчет, когда работает его механика. Но это вот, да, такие вот типичные итальянские органы. Итальянцы очень любили петь. И вот есть, да, вот это вот, да, некий человеческий голос, даже с легкой такой хрипотцой, вот в этих старых органах. Он, конечно, да, потом еще и перестраивался, он не совсем современный, но тем не менее, сохранившихся органов, он один из самых старых в Италии. А вот то, что мы сейчас с вами будем слушать, это музыка органиста собора базилики святого Петра в Риме, хотя он не римлянин по происхождению. Вот он из Феррары приехал, Фрескобальди. Фрескобальди, он создал довольно много литургической музыки. И зачем звучит орган в католической литургии? Ну, либо, да, это исполнение традиционных песнопений поочередно, то голосом, то органом, строка голосом, строка органом, чередуясь, называется это практика альтернатив. Либо это какие-то прелюдии или вот, да, звучание музыки в тот самый момент, когда происходит какое-то литургическое действие. И нужно, да, чтобы вот люди как-то сосредоточились молитвенно. И чтобы инструментальная музыка помогла им не просто там, да, не дай бог, скучать в какой-то ответственный момент литургии, а наоборот, да, прочувствовать весь этот момент. И очень многие самые красивые, самые таинственные произведения Фрескобальди написаны на возношение святых даров. В тот самый момент, когда внешне приостанавливается действие, и вот, да, мы с вами, да, должны как-то молитвенно настроиться. Поэтому эта музыка, она совсем не развлекательная. Но в ней, да, происходят такие чудеса, там даже чисто гармонические, то есть, да, вот сами аккорды так странно чередуются, что они нам показывают, что в этот момент происходит что-то мистическое. Да, вот мы эту мистику должны услышать и быть вместе со святыми дарами в этот самый момент. Вот это вот, да, здесь очень важно. И поэтому, да, и вот эту музыку надо слушать обязательно, перенесясь в литургию. Притом еще, как эта музыка устроена, она устроена интересно, потому что, да, ведь ты же понимаешь, что литургия – это не концерт. И, да, возношение святых даров может занять больше времени, а может меньше. И вот это произведение написано так, что, да, его можно заканчивать в разных местах. Да, то есть это именно вот прикладная музыка. И вместе с тем божественная. Вот давайте послушаем, да, такой вот старый-старый орган. Как он звучит. И вот попытаемся, да, и проникнуться этим тембром, и вот представить себе, что мы сейчас переживаем один из самых прекрасных моментов, какие только можно пережить. Thank you. собственно говоря, тоже сделаем такую паузу, потому что да, мы решили, что в этот момент у нас действие заканчивается. Вот скажи, пожалуйста, ты как раз говорил о том, что, ну, понятно, там у Баха там очень красивая мелодия, там очень складная песенка, вот это слушать действительно легко, и мы как-то, да, легко находим контакт с музыкой Баха. Она просто, да, парадная, она галантная, она, в общем-то, напоминает нам уже то, к чему наш слух привык. А вот к этой, ты говорил, довольно трудно привыкнуть. Да, да вот как у тебя происходят контакты и понимание?
Ну, тут ты еще же остановил на второй минуте, а их же 6.
То есть ты честно слушал все 6 минут?
Да, я причем, наверное, mm-hmm. в сложности раз 5, наверное, слушал эту штуку. На первый раз я был шокирован, я не мог понять, что происходит. Знаешь, как когда ожиданий, как от органа Баха, а тут тебе раз, и все так просто мелодично, скромно, и действительно понимаешь, что, как некоторые там говорят, от волынки этот, да, духовой инструмент произошел. Где-то на третий раз я понял, что, скорее всего, эта музыка какая-то церковная. То есть, что она вводит меня в какое-то состояние такое очень глубокое. Я пошел, почитал, кто же был такой товарищ Фрескобальди, зачем он писал ее, эту музыку, понял, что она литургическая, понял, что, ну, в каких частях она расположена, литургии. И тогда уже мне было, ну, знаешь как, осознав, зачем она, mm-hmm. мне было уже понятно, что с ней делать. Потому что вот при первом рассмотрении, про первом прослушивании, знаешь, когда столько ожиданий, а здесь как бы раз, и совсем не то. Вот. Ну и потом, когда я узнал, что это орган, да, 10-х годов, там, 16 века, и меня поразило, что, знаешь, как вот там же за ним идет такая балка деревянная, угу. Тут для спины играющего, как вот он там в экстазе находится музыкальном, даже есть выемка специальная, чтобы он там мог себе качнуться и спину не повредить. Но музыка, конечно, вот она вводит тоже в определенное состояние глубокое, созерцательное.
А ты обратил внимание, да, что вот здесь в этой токате очень много таких вот пробежек, которые устремлены вверх? То есть, да, вот это вот самый жест литургический, «Горе, имеем сердца», и наши сердца, они как бы устремляются вот туда вот.
Ну, там видно, что идет как бы общая такая линия, и от нее такие как вот веточки идут.
Да-да-да, очень здоровский образ ты нашел. Вот да, вот действительно, вот я думаю, что Алексей у нас идеальный слушатель, интересующийся, да, и приспосабливающийся, и не боящийся, да, чего-то такого нового и непривычного, просто, да, пример всем вам, дорогие наши слушатели, вот, тем более, что мы с вами, да, рассказываем все и как-то, да, присоединяем. Вот мы сейчас с вами
путешествовали... Некоторые пробуют это на себе.
Да-да-да-да-да, пробуйте, может быть, 6 минут продержитесь. Да, это да тоже, в общем, такая духовная гимнастика, если угодно, да, вот сколько мы с вами можем вот в этом состоянии без каких-то излишне ярких внешних раздражителей слушать, да, вот такой вот человеческий голос. Способны мы на это или нам только, да, вот кликать скорее, да, куда-то туда вперед. Вот, это, да, такая тоже медитация, пусть маленькая, но важная очень. Вот, способны мы на это или нет. И вот сейчас я предлагаю, да, у нас с вами еще к тому же будет путешествие не только во времени, но и в пространстве. Да, давайте мы с вами немножечко двинемся в сторону северную. Вот, северная сторона, это у нас с вами орган нидерландский, а композиторы североевропейские. Дело в том, что, да, как раз в 17-18 веках в начале скорее не по странам делилась Европа, а по регионам. И вот у каждого региона, да, был какой-то свой идеал звучания. И вот, да, собственно говоря, опять у нас с вами будет деревенский орган. Вообще захудалая там, да, нидерландская деревня Ленс под Гронингеном, который сам, в общем, да, тоже не бог весть какого размера город. Вот. И тем не менее, вот там появились деньги, и в 1747 году они построили орган Альберт Антоний Хинц, такой органостроитель. Вот, он создал орган типично такой севера, североевропейский. И музыку мы будем слушать тоже североевропейского автора Генриха Шайдемана. Он вообще работал в Гамбурге, по большей части в церкви Святой Катарины. Очень долго он там проработал, по-моему, с 39 года до самой своей смерти, в 63-м. А умер он практически в 70 лет, и еще бы долго жил, если бы не эпидемия чумы, кстати сказать. Вот, да, вот и еще одна у нас с вами жертва эпидемии, но он хотя бы, да, вот лет 70 прожил. А учился он как раз в Нидерландах, у знаменитого отца вот всех северонемецких и вообще всех северных органистов, Яна Петерзона Свеллинга. Вот на рубеже 16-17 веков он там обучил целую плеяду великолепных органистов, и вот Шейдеман был одним из них. И вот эти вот, да, органы северные, они чем отличаются? Во-первых, да, там, конечно, несколько мануалов. Там уже довольно богатые краски. Там достаточно часто виртуозная педаль. Вот у них были ноги развиты, они ногами умели играть сложные пассажи. Вот, и учились это делать. Вот, кроме того, что была еще традиция на севере Германии играть не только во время литургии, но и вообще подрабатывать на органе. У реформатов вообще же литургической органной музыки нет. Но они были люди бережливые, они не стали органы разрушать. Да, зачем же, да, разрушать? А, кстати, некоторые протестанты разрушали. Да, вот. Но они были купцы, да, люди деловые, думают, ну мы будем тогда эти органы использовать в качестве концерта. И вот, да, они концертировали очень часто на этом органе, и органист очень хорошо подрабатывал органными концертами. Вот эта практика органного концерта, она пошла оттуда, как раз с севера, да, из, собственно говоря, Амстердама, где Свеллинг был. И вот, да, из Гамбурга, Любека, вот этих, да, гандейских городов купцы и придумали вот эти вот органные концерты, которыми мы теперь наслаждаемся. Но что играть на органе? Можно, конечно, играть вариации на светские песенки. Такое тоже было много, чтобы, да, деньги зарабатывать хорошо. А еще очень часто вокальную музыку перекладывали для органа. И вот, да, то, что мы сейчас с вами услышим, это бывший матет. То есть, да, в общем, духовное песнопение на латинский текст из секвенции хвалы пасхальной жертвы приносят христиане. Одна из таких вот, да, самых знаменитых средневековых поэтических секвенций, которая рассказывает, да, о том, как, собственно говоря, Дева Мария, да, она стояла сначала у креста, а потом она встречает, собственно говоря, Иисуса и жены мироносицы, и вот все такое прочее. Вот об этом, да, матет, да, и там, да, собственно говоря, Мария Магдалина как раз, да, и с ним встречается. Вот об этом рассказывает музыка, а Шейдеман переложил это все для органа и переложил очень красиво. Переложил для того, чтобы сделать из вокальной музыки, но вокальная музыка, в ней, конечно, есть разнообразие тембра, но оно же небольшое. Чтобы сделать, да, такое произведение, которое будет демонстрировать красочные возможности органа. Потому что, да, это не просто, да, от недостатка фантазии переложили вокальную музыку для инструмента, а для того, чтобы ее раскрасить, сделать, да, более яркой, более разнообразной. И вот это вот, да, знаменитое, ну, это называли, да, вот эта вот нотация была еще совершенно особая для органа, она называлась табулатура, а вот то, что он делает, называлось интабуляция. То есть переложили, да, в другую нотацию. Там, да, если когда-нибудь у нас с вами будет время, мы поговорим и даже покажем вам, как все это выглядело. Но это уже будет у нас с вами углубленный курс. Это мы сейчас с вами делать не будем. Вот, а давайте просто послушаем, вот как, да, бывает хорошо в нидерландской деревне, в которую мы с вами, дай бог, когда-нибудь, да, попадем. Вот, давайте, да, двинемся в те края.
Какой красивый вензель там на нем.
Да-да-да. Органы всегда, конечно, радовали глаза. Обязательно надо было их украшать. Мы с вами тоже сделаем остановку. Да, здесь, конечно, тоже очень важен звук. Вот, хотя это орган уже до середины 18 века. Вот этот вот самый тон органа, он, конечно, да, вот нас совершенно пленяет. И тут, да, потом, если вы опять-таки найдете на YouTube вот этот ролик, да, и послушаете это целиком. А, кстати, обратите внимание, что мы с вами от Рождества к Пасхе переехали. Да, то есть у нас с вами путешествие из центральной Германии на юг, вот, потом на север, и вот она уже, да, Пасха, пасхальная радость, и вот, да, пасхальная радость, она вот в таких вот совершенно замечательных красках, вот, и, конечно, да, вот люди приходили вот такие вот краски слушать, да, каждый праздник он еще был в своей краске окрашен. Не случайно, да, кстати, сказать, ведь что происходит, да, когда... И играет человек на органе, да, если кто-то не бывал на органных концертах, то ассистент у органиста часто бывает. Да, он не только страницы переворачивает, как мы с вами видели, он еще переключает регистры. Опять-таки, да, на старых органах, у которых механическое переключение, они, этот орган, они говорят, доят. То есть, да, вытаскивают эти самые трубки и вставляют их обратно, переключают эти регистры. Для этого, кстати, и разные мануалы. Кстати, да, эти мануалы, они еще иногда бывали разделены. То есть там один регистр для басов и другой регистр для верхов. То есть, да, на одной клавиатуре можно играть в двух разных регистрах. Внизу звучит одним образом, как бы, да, больше аккомпанемент, а вверху звучит другим. То есть бывали и такие штуки. И вот, да, вот эту вот всю красочность мы с вами наблюдаем, радуемся вот в Пасху. И вот, да, поскольку мы уже с вами заговорили об этих красках, то, конечно же, да, можно просто создавать такие шоу-пьесы для органа. Это, конечно, сегодня активно и используют, и очень много это все сегодня изображают, но на самом деле ведь это все существовало и в старые времена. И сейчас, да, я предлагаю отправиться нам с вами в Испанию, на юг, и послушать пьесу, которая называется «Баталья». Хуан Кабанильес ее написал. Вот, эта пьеса, она совершенно замечательная, потому что орган, который мы сейчас с вами услышим, там очень много язычковых так называемых регистров. То есть, да, есть регистры так называемые лабиальные, вот вы там видели, у труб есть, да, как бы губки, лабиум. И вот, да, там рождается звук, и все звучит. А есть органы с язычками, где бьются вот эти вот самые язычки, и раздается такой специфический характерный тембр. И вот эти вот самые, да, язычки, они дают такой очень тембристый звук. Не певческий, да, а вот такой, да, как действительно у духовых язычковых инструментов, да, с таким вот жужжанием. И очень часто это очень мощный звук при этом. И испанцы, они же, да, очень много там на море воевали, у них там, да, это все было. Они очень любили прямо, чтобы вот эти вот самые язычки, они горизонтально лежали и были направлены на слушателей. И вот это называлось шамады. Шамады, да, такой вот регистр. Он прямо, да, вот как бы почти звучал, как, я не знаю, где-нибудь вот эти вот трубы звучат на галерах на каких-нибудь испанских. И вот эта вот, да, битва, это, по сути дела, очень простая музыка. Там простой берется созвучие, какой-нибудь триозвучие, до мажорное. И, тем не менее, изображаются все этапы битвы, как полагается. Вот, да, мы сейчас с вами услышим совершенно замечательная музыка. Очень просто в музыкальном отношении. Но настолько ярко, да, что мы с вами представляем себе вот раз за разом настоящая программная, да, такая вот образная музыка. Вот ради этого орган тоже строился, ради этого он существовал. Сейчас мы эту музыку включим, и, наверное, мы с вами будем иметь в виду, что, да, время-то нашей программы в эфире, оно ограничено. Хотя ведь там мы выложим эту нашу программу с вами на YouTube, и здесь, да, наше время совершенно не ограничено. Да, если хочешь, мы можем продолжить, как это сейчас модно, у нас на YouTube удлиненная версия программы. Конечно. Да, приходите к Алексею и слушайте там, там дальше, поэтому, наверное, сейчас у нас завершится этой баталией. Мы с вами воинственно завершим эту программу в эфире, вот, а за эфиром на YouTube-канале будет еще продолжение, и там в Facebook заглядывайте к Алексею, у него совершенно замечательный Facebook, там есть что почитать и посмотреть, дружите с ним обязательно. Вот, это я так рекламирую. Вот, а сейчас, да, мы воинственно прощаемся с теми, кто нас слушает в эфире, вот, и вместе с тем, да, еще продолжим немножечко наше путешествие за его пределами, как это сейчас модно, как это нынче полагается. Угу. Давайте, да, битва. Вальядолид.
Играют.